Зеркальная душа. Святочный рассказ. Сначала кто-то долго пытался нашарить ключом замочную скважину. Человек, пытавшийся сделать это, применял такой способ. Откачнувшись, он падал на дверь с приставленным к животу ключом, в надежде, что ключ случайно проскользнет в замочную скважину. Но это было похоже на лотерею Аллегри, где на 100 пустых билетов только один выигрышный. Общая площадь двери была громадная, а замочная скважина маленькая. Но случай — великое дело. На 47-й попытке ключ попал в замочную скважину при тихом торжествующем смехе хозяина квартиры. Он повернул ключ в замке, но сейчас же забыл об этом. И когда после его толчка дверь распахнулась, удивился. Как это он с утра оставил дверь открытой? «Может быть, пришел ко мне кто-нибудь?» – нерешительно подумал он. Предположение его оказалось справедливым. Когда он зажег электричество, в большом зеркале, вделанном в стену и украшенном драпировкой, отразилась чья-то фигура в шубе и шапке, нерешительно на него поглядывавшая. Он тоже бросил на неизвестного человека робкий взгляд, шаркнул ногой, притоптал и поклонился. Неизвестный ответил вежливым поклоном. «Здрасте», — сказал хозяин квартиры. «Какими судьбами?» «А я, представьте, так и догадался. Смотрю, дверь открыта. Ну, значит, кто-нибудь на огонек. Раздевайтесь». Хозяин снял шубу, бросил ее на диван, потом повернулся к гостю, чтобы помочь ему разоблачиться, но гость был уже без пальто. «Садитесь», — сказал хозяин, — «очень рад, что вспомнили. Хе-хе, сядь». Гость, однако, стоял, ухмыляясь. «Ну, право, сядьте. Наверное, устали, взбираясь по лестнице. Садитесь. Не хотите? Вот чудак. Хе-хе. Вырасти хотите, да? Ну, я сам покажу пример. Хотя это, милый мой, со стороны хозяина и невежливо, верно?» Хозяин опустился на стул. Тогда и гость последовал его примеру. «Веселое нынче Рождество, не так ли?» — спросил хозяин, помолчав. Гость ответил легким помахиванием руки. Хозяин в сущности не знал, о чем и как беседовать с неразговорчивым гостем, но правила гостеприимства, которые он твердо помнил, несмотря на отуманенную, отягченную вином голову, заставляли его поддерживать пустой, бессодержательный разговор. «Морозы, да?» Гость ответил неопределенным жестом руки. «Ужасный! Представьте, я вышел на улицу, а калоши трах! Моментально примерзли к тротуару. Хочу поднять одну ногу – не могу. Хочу другую – не могу. Хочу треть – да. Очень сильные морозы». Помолчали. «Это очень хорошо, что вы пришли. Нужно, знаете ли, духовное общение, подъем». Хозяин сочувственно взглянул на гостя. Вглядевшись попристальнее, он заметил в одежде гостя беспорядок. Галстук был развязан, и воротничок, петля которого оборвалась, торчал одним концом у самого уха. «Что это, голубчик, с вами? Воротничок-то подгулял, а? Хе-хе». Оба долго смеялись, плутовски подмигивая друг другу. Потом тема разговора иссякла. «Сильные морозы, а? Прежестокие. Во!» Гость сжал руку в кулак с таким видом, будто хотел проиллюстрировать крепость мороза, но ничего не сказал. «Да, очень, очень большие морозы. Вот вы заметьте, летом не бывает морозов». «Почему?» «Потому что смешно. В июне снег, в июле мороз. Как так? Засмеют, ей-богу, дико». Снова собеседники замолчали, неприязненно поглядывая друг на друга. «Пришел и молчит», — подумал хозяин. «И еще, Одну калошу снял, а другую не снял. Как не стыдно, право. Свиньи, а не люди. Черт с ним, закурю лучше. Он полез в карман, вынул портсигар, взял одну папиросу и протянул портсигар гостю. Но тот тоже достал портсигар и уже протягивал его хозяину.
«Благодарю вас, свои курю», — сухо сказал хозяин. «Позвольте прикурить только».
Он вытянул голову, прикоснулся папиросой к папиросе гостя и затянулся.
«Кой черт, ведь у вас не горит. Чего же вы даете мне закуривать? Эх вы! Сейчас!»
Хозяин встал, нашел спички, зажег папиросу, дал закурить от своей папиросы гостю, и оба они, окружив себя облаками табачного дыма, погрузились в молчание.
«Да», — сказал хозяин, — «очень большие морозы».
Гость иронически промолчал, очевидно, недовольный однообразием темы разговора и будто выжидая, не скажет ли хозяин что-нибудь более интересное.
«Свирепые! Я на одном доме нынче видел, градусник к стене примерз. Честно слово!»
Гость дипломатично промолчал.
«Может, коньяку выпьете?» – неожиданно предложил хозяин. «Чрезвычайный коньяк есть».
Совсем забыл за этими разговорами. Хе-хе. Хозяин оживился и заметил, что при упоминании о коньяке оживился и гость.
«Любит, наверное, дрызнуть», — с легким укором подумал хозяин. «Ишь, как глазки сразу заблестели».
Он вышел в столовую, натыкаясь на стулья и тихонько посмеиваясь. Достал бутылку коньяку, рюмку и, вернувшись, сказал: «Вот, коньячок и две рюмочки. Ни-ни, и не отказывайтесь, дело праздничное».
Гость облизнулся и потер руки. «Любишь, каналья?» — с ласковой укоризной подумал про себя хозяин.
Он наполнил единственную рюмку, отодвинул горлышко бутылки на вершок влево, налил немного вина на скатерть и подмигнул гостю. «Ну, ваше здоровье! Выпейте, может, развеселитесь?» В руках гостя уже была рюмка. Оба звонко чокнулись и, опрокинув головы, выпили.
«Ну, как дома у вас? Все благополучно?» — спросил хозяин, снова садясь на стул.
Гость ни слова не ответил на этот простой вопрос.
«Слушайте, вы, я вас спрашиваю», — с легким раздражением возвысил голос хозяин.
«Вы все время молчите, нельзя же так».
«Я могу это счесть за нас мешку, за презрение к хозяину дома? Или, хе-хе, вы уж так набрались, что и говорить не можете?»
Гость усмехнулся, но по-прежнему остался безмолвен, как дерево. Хозяин горько засмеялся.
«Конечно, мы люди маленькие. Разве нас удостоят разговором эти большие господа? Они нас, видите ли, презирают, не сходят до нас». «А в наш дом, — крикнул он, — они приходят. Наш коньяк пьют. Зачем тогда было приходить? Шли бы к себе домой».
Голос хозяина принял оттенок язвительности.
«А знаете что? Наплевать мне и на вас, и на ваши разговоры. Идите домой, и, надеюсь, никогда не встречусь с вами».
«Тоже гость. Пришел, когда хозяина дома нет. Это разве можно? А может, я тебя не желаю принять? Илья Чепцов нынче болен и никого не желает принимать. Слышишь? А ты лезешь. Потрудитесь уйти, я спать хочу. Вот что-с».
Но гость и не думал об уходе.
Наоборот, он развалился в кресле и бросал на хозяина вызывающие взгляды.
«Слушай, уходите отсюда, довольно-с. пора спать, милость государь. А то я поговорю с вами иначе. Ярости и возмущению хозяина не было границ. Когда гость вдруг с того ни с сего погрозил хозяину кулаком и уперся руками в бока. Хозяин, дрожа от злости, встал со стула, встал и гость. Чувствовалось, что сейчас произойдет что-то ужасное. «Вон!» — крикнул хозяин, размахнулся и получил сильнейший удар по своему сжатому кулаку. «А-а-а!» — слабо улыбаясь, сказал бледный хозяин. «Драться! Да, пришел в гости и дерется!» Рука его горела от удара, а обида на сердце скопилась в целое бушующее море. «Его коньяком угощаешь, разговор как с порядочным человеком, а он драться?» Было жалко себя, своей загубленной молодости. Сердце щемило обида и унижение. «Хорошо», – неожиданно сказал хозяин, – «черт с тобой! Ты не уйдешь, уйду я!» «Ха-ха-ха! Видали, люди добрые, хозяина выгоняют из его же собственного дома!» «Прекрасно! Я уйду, милый, уйду! Пусть! Человечество меня гонит, у меня нет крова! Пойду и усну, как собака бездомная под забором!» «Замерзну!» – он заплакал. «И кто будет виноват? Ты! Что ж, мало ли нас, бездомных странников, умирает под забором. Эх, доехали, доехали Илью Чепцова!» Он поднял с пола свою шубу, надел ее, нахлобучил на уши шапку и, не глядя на грубого человека, оскорбившего его, ушел с великою тоской в растоптанной душе.